эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 апреля, сейчас в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: «Единое национальное движение» объявило о начале своего нового этапа и провозгласило лозунг «Руки прочь от независимости Грузии». Хлопоня побывал в Цхинвали годовщину президентства Леонида Тибо. Давид Усупашвили в студии «Радио Свобода» заверил неизменности внешнеполитического курса Грузии. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации отношений. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что лица, подозреваемые в причастности к преступлениям в Бостоне, не имеют отношения к Чечне. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф доставлен в полицейское управление Исламабада. Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации отношений. Об этом объявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. После завершения переговоров сербского и косовского премьер-министров в пятницу в Брюсселе, Эштон отметила их политическую смелость. Подробности об условиях соглашения пока не поступали. Долгие переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Европейского союза были призваны нормализовать взаимоотношения сторон и определить статус сербского этнического меньшинства, населяющего северные районы Косово. Сербия, а также сербы, живущие в Косове, не признают независимости Косово от Белграда. В 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила создание Республики Косово. Нормализация отношений между двумя странами является необходимым условием, которое ЕС поставил перед Белградом для начала переговоров о сближении Сербии с Евросоюзом. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова заявил Интерфаксу, что лица, подозреваемые в причастности к преступлениям в Бостоне, не имеют отношения к Чечне. По информации, появившейся в последние сутки в международных средствах массовой информации, взрывы на марафоне в Бостоне осуществили Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан был застрелен во время автомобильной погони 19 апреля. Джохар скрылся. В пригороде Бостона в настоящее время проводится крупнейшая полицейская операция. По сообщениям СМИ, в ней участвуют 9 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб. В результате двух взрывов, произошедших на финишной черте бостонского марафона в понедельник, погибли 3 человека. Более 170 получили ранения. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф доставлен в полицейское управление Исламабада, где проведет двое суток перед открытием слушаний в пакистанском суде по делам терроризма. Официальный представитель экс-президента сообщил, что полиция взяла на себя охрану задержанного Мушаррафа в связи с невозможностью заполнить формуляры о его домашнем аресте. Ордер на арест бывшего президента был выдан пакистанским судом в четверг. С того момента Мушарраф скрывается в своем загородном доме. Ему инкриминируется роспуск высшей судебной инстанции Пакистана в 2007 году и введение чрезвычайного правления. На странице Мушаррафа в Фейсбуке появились утверждения, что обвинения в его адрес политически мотивированы. В марте Мушарраф вернулся на родину из добровольного изгнания и объявил о намерении участвовать во всеобщих выборах 11 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане при ракетном обстреле города Ван в районе Южный Вазиристан погиб один человек, еще 14 были ранены. В этом регионе активно действуют радикальные исламистские группировки. Очевидцы сообщили нашей радиостанции, что по городу было выпущено 5 ракет. Двое из них упали вблизи места, где проходил предвыборный митинг, организованный баллотирующимся в парламент Пакистана независимым кандидатом Насируллахом Вазирем. В преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 11 мая, в стране увеличилось число нападений на пакистанских политиков. В Камеруне освобождена французская семья, похищенная на севере страны боевиками группировки Боко Харам. Вчера вечером 7 членов этой семьи, среди которых 4 детей, были переданы камерунским властям. Сообщается, что все они находятся в безопасности. Другие подробности освобождения заложников не приводятся. Французские граждане были захвачены в феврале на севере Камеруна вблизи границы с Нигерией. Риск нападения на французских граждан в странах Африки возрос после начала Франции военной операции в Мали против радикальных исламистов. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали 8 человек, об этом сообщают иракские полицейские и врачи. В городе Халес провинции Дияла была обстреляна одна из мечетей в момент, когда верующие выходили из нее после пятничной молитвы. Погибли 7 человек и 12 получили ранения. В городе Киркук на севере страны при взрыве в шиитской мечети погиб 1 человек и 15 пострадали. Пока никто не взял на себя ответственности за эти нападения. Накануне при взрыве в кафе в Багдаде погибли 27 человек. В субботу во многих провинциях Ирака должны состояться выборы в местные органы власти. Они, как ожидается, станут для правительства проверкой на способность обеспечить стабильность и безопасность в стране. Прокуратура Москвы на 3 месяца приостановила деятельность движения «Левый фронт» за нарушение закона. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Как поясняет ведомство, на сайте движения регулярно публикуется объявление с просьбой оказать материальную помощь как организации, так и лицам, находящимся под арестом, с указанием номеров счетов на Яндекс.Деньги. В прокуратуре считают, что это противоречит закону, согласно которому средства и иное имущество может иметь только общественное объединение, являющееся юридическим лицом. Ведомство также отмечает, что с 2008 года «Левый фронт» не публикует отчет о использовании имущества. В «Левом фронте» считают, что решение прокуратуры не имеет юридической силы, поскольку эта организация официально не зарегистрирована.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Около 10 тысяч сторонников, но есть и другие данные, и представители бывшей правящей партии президента Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение», провели сегодня акцию в центре Тбилиси на проспекте Руставели у старого здания парламента. Многие ожидали сенсации, но они, похоже, не произошли. Наши корреспонденты работали на акции протеста, и сейчас мы предложим вам их материалы. Олеся Вартанян побеседовала с участниками митинга «Единого национального движения».
Для 32-летней Анны Лулашвили сегодняшняя акция была первой за 9 лет, в которой она приняла участие. В последний раз она стояла перед парламентом в дни революции роз. Тогда Михаил Саакашвили был в зените славы, и на центральном проспекте Руставели собирались десятки тысяч людей, которые с упоением ловили каждое слово молодого лидера. Сегодня все иначе, сожалеет Анна. Поддержать национальное движение вышли от силы 5000 человек.
Люди сейчас уже так злы на это прошлое правительство, что видят только плохое. А что сделаешь, это уже они не видят.
Удрученно говорит Анна. То, что националы вряд ли сумеют сохраниться в качестве политической силы, она поняла еще осенью прошлого года во время парламентских выборов. Малочисленность сегодняшней акции лишь уверила ее в этом выводе. Между тем, руководство оппозиции категорически не приемлет разговоры о скорой кончине национального движения. Выступавшие сегодня лидеры эмоционально рисовали светлое будущее своей политической партии. Впрочем, от прошлого они все-таки отмежевались, изменив название партии на «Новое национальное движение».
Мы должны прекратить разговоры о том, что мы должны вернуться. Нам нужна победа. Именно слово «победа» ориентировано на будущее. Оно дает нам перспективу и надежду на обновление.
Призывал столичный мэр Гиги Угулава. Но какие бы изменения ни претерпевало нас движение изнутри, его лидером останется Михаил Саакашвили, который сегодня выступил перед собравшимися. Он пообещал остаться в политике после окончания своего президентского срока.
Я пришел в политику, потому что я вас очень люблю, потому что хочу быть с вами. Я буду бороться с вами. Мы вместе победим. Я буду с вами до самой последней минуты своей жизни.
Толпа отвечала Саакашвили громкими аплодисментами. В ответ президент не скупился на похвалы. Участников акции он назвал лучшими сынами страны. Большинство из них приехали из регионов и были заметно утомлены дальней дорогой. Саакашвили был, пожалуй, единственным выступавшим, которого публика слушала с интересом. Схожего внимания не удостоился даже Вано Мирабишвили, который посвятил строительству национального движения почти 15 лет своей жизни. В последнее время именно в его адрес, а не президента, звучит особенно много претензий со стороны однопартийцев. Выступая перед публикой, Мирабишвили не проронил ни слова о будущем партии. Он говорил исключительно о цели сегодняшнего собрания – прекратить сближение с Россией.
С этого дня никто, ни Иванишвили, ни его министры, ни кто-либо из людей Владимира Путина не посмеет даже мечтать о том, что Грузия когда-то отдалится от Европы.
Заявил Мирабишвили. После этого в первых рядах на трибуне его уже не видели. Некоторые СМИ сообщили, что Мирабишвили вообще покинул акцию, так и не дождавшись ее окончания. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Перед сегодняшним митингом в Тбилиси национальное движение обвиняло новую власть в давлении на своих сторонников с целью предотвратить участие жителей регионов в акции протеста. В свою очередь, несколько НПО объявили, что намерены осуществлять мониторинг процесса, связанного с акцией 19 апреля, рассказывает Мзия Парисишвили.
Многие журналисты предполагали, что сторонники национального движения широким и шумным потоком хлынут в столицу, как это бывало раньше. Жители грузинских провинций добирались до Тбилиси из своих районных центров, городков и сел без фанфар и фейерверков. Относительно организованной небольшой автоколонной члены нацдвижения и их сторонники выехали в направлении Тбилиси из Гурджаани. Глава информационного центра Кахетии Гейлам Тивлишвили рассказал «Эхо Кавказа», что желающих участвовать в акции протеста оказалось около 60 человек. Главным образом сотрудники аппарата представителя президента в Кахетии и представители бюро мажоритарного депутата от национального движения. Келам Тивлишвили отмечает, что никаких препятствий активистам никто не чинил. Однако
мы зафиксировали, что за передвижением сторонников нацдвижения следил экипаж патруля. Полицейские в руках держали распечатанные списки с номерами автомашин и их владельцев и что-то отмечали в них. Когда мы спросили у них, что это за списки и что сверяют, полицейские ничего не ответили.
По словам Гелым Тевлишвили, после смены власти в большинстве органов местного самоуправления в Кахетии произошла чистка кадров. В местных сельских управах и муниципалитетах теперь работают сторонники грузинской мечты. Соответственно, сегодня местные госструктуры продолжали работать в обычном режиме. Перед октябрьскими выборами структуры власти на местах были парализованы, поскольку их сотрудники в массовом порядке брали отпуска и включались в предвыборные кампанию национального движения. Госструктуры и Мереты, главным образом мэрия Кутаиси, выглядели полупустыми. Здесь мониторинг проводила коалиция за прозрачное самоуправление. Представители НПО интересовало, как функционируют органы самоуправления. 19 апреля – рабочий день, а чиновникам запрещено в рабочие часы участвовать в акциях. Глава коалиции Манана Манагадзе рассказывает.
В здании мэрии Кутаиси было немноголюдно. Было видно, что большинство сотрудников не вышли на работу.
По словам Манана Манагадзе, наблюдатели НПО намерены направить в мэрию запрос, на каком основании отсутствовали сотрудники. Свое объяснение причин, по которым нацдвижение решило провести акцию в рабочий день, предложил житель Кутаиси Амиран.
Те, кто меня 9 лет бил, как я на их акцию пойду? Нацдвижение прекрасно знает, что у него уже не осталось сторонников и специально организовало акцию в рабочий день, чтобы потом утверждать, мол, людей запугали или не пустили.
Его друг Дата иначе видит ситуацию.
Я бы поехал, если бы была возможность. Я сторонник националов. У них были ошибки, но и хорошего много сделали. Мои друзья не согласны со мной, но уважают мое мнение, и это хорошо. Не дай бог, чтобы мы все одинаково мыслили.
Мир Батуми Джамал Ананидзе, член национального движения, счел своим долгом провести сегодняшний день на рабочем месте.
Сегодня рабочий день, и в мэрии работают все, за исключением тех, кто на больничном или же в отпуске. Ко мне никто не обращался с жалобами, что кого-то заставляют или же запрещают идти на акцию протеста. Никто не просил отгул, чтобы участвовать в мероприятии.
Тем не менее, член Сакребулу города Рустави от нацдвижения, глава Национальной ассоциации местного самоуправления Мамука Абуладзе, утверждает, что ему известно о фактах давления на националов во всех регионах Грузии.
Главы местных управ во многих селах получили указание не допускать жителей до участия в акции. А если кто надумает, то взять с него расписку, что обязательно примет участие в акции 21 апреля в поддержку грузинской мечты. В этом ряде случаев были задействованы сотрудники полиции и службы безопасности.
Дальше общих заявлений пока дело не идет, отмечает глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария. Ее организация вместе с другими НПО наблюдала за ходом подготовки акции в регионах. По словам Нино Ломджария, к ним никто не обращался с жалобами. Несмотря на запрос, никакой информации о фактах притеснения своих активистов правозащитники не сумели получить и от представителей нацдвижения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем главную тему дня. Ко мне в студии присоединился главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей. На линии прямой связи с Тбилиси находится наш эксперт Георгий Хухашвили. Но сначала мы все вместе прослушаем материал нашего корреспондента Тимура Кигурадзе. У него особый взгляд.
Дежавю – первое впечатление. Я окинул взглядом собравшихся перед зданием старого парламента людей, кто только не собирался на этой площади. Здесь в результате разгона солдатами советской армии погибли жители столицы в 89-м. В эти тротуары впиталась кровь, пролитая в стычках времен Тбилисской войны. Тут отшумела революция роз, и это же место облюбовали с давних пор оппозиционеры всех мастей. Они, как и дети малые, никак не желали верить в победную поступь грузинской демократии. Но все проходит теперь в роли недовольных вчерашней власти. Национальное движение. Наскоро оббежав территорию, я в разных неожиданных местах натыкался на депутатов-оппозиционеров, спешивших по своим протестным делам. Также они бегали, готовя акции протеста в 2003-м, будучи тогда еще руководителями НПО и различных молодежных организаций. Заметно, что с годами эти некогда легкие на подъем революционеры обрюзгли и потяжелели, но сегодня они старались выглядеть все такими же молодыми и полными энергии. Люди двигались к месту проведения митинга с разных сторон. Нужно признать, что организовано мероприятие было прекрасно, даже началось все почти вовремя, что для Грузии нонсенс. Протестующие быстро разобрали грузинские флаги и флаги с символикой Евросоюза. Появились и вечно присутствующие на таких сборищах торговцы семечками, прохладительными напитками и непонятные деды, продававшие книги, которые ими же были написаны. Мною был уловлен и отмечен даже один гражданин африканского происхождения, которому, возможно, доверили роль быть символом страны, открытой для международного пространства. Африканец ужасно скучал. Вообще скука и уныние, в принципе, оказались повсеместными, клевали носами пенсионеры в мятых пиджаках, зевали их внуки, которых бабушки и дедушки повели вместо зоопарка на митинг. Даже господа среднего возраста в пиджаках и с перстнями на пальцах, явно бывшие чиновники или нынешние бизнесмены, их было немного, они чувствовали себя явно не в своей тарелке. Восторг был написан разве что на лицах цыганят, выныривающих отовсюду. Они клянчили мелочь, надо сказать, без особого успеха. Не было причин для скорби и у мутных персонажей, которые за очередной полторашкой пива обсуждали на задворках акции «Мировую политику» и «Еврейский заговор». Чуть веселее было в эпицентре, поближе к трибуну. Там активно хлопали, материли Кремль, негодяя Бидзину и кричали даже, казалось, забытое уже «Миша, Миша». Кстати, единственное, кому удалось взбодрить толпу, был именно Саакашвили. Сначала своим эффектным появлением. Из машины прямо в гущу людей. Охрана при этом, не скупясь, развешивала тумаки желающим приобщиться президентского тела, а потом и своей зажигательной речью. Обрушившись на внешних и внутренних врагов, Саакашвили напомнил мне скандинавского бога, боевым молотом сметающего своих недругов Вальгалу, Чорвилу, кого куда. Он легко затмил всех предыдущих ораторов и дал еще раз понять, кто является истинным хозяином нацдвижения. Многие считали, что митинг станет рамой для явления народу Вано Мирабишвили. Неистовый, как и прежде Миша, расставил все по своим местам. Саакашвили замолчал, и все снова приуныли под звуки государственного гимна. Участники разбредались, кто домой, кто по автобусам, которые, несмотря на все козни, таки добрались из региона в столицу. Ретировались и отряды спецназа «Тихушники». Поначалу они скромно обосновались в глубине садика у Дворца молодежи и в здании старого парламента. По ходу мероприятия старались не попадаться на глаза людям и журналистам. Даже специальные водометные машины во дворике парламента были укутаны веселыми голубыми тентами. До мордобоя дело не дошло, если не считать нескольких пьяных, что-то оравших про Мишину маму. Они моментально испарились после появления серьезных людей в штатском. Основное действие после перенеслось в интернет и социальные сети. Там сторонники национального движения спорят о количестве митингующих, говоря, что на митинг явилось 50 тысяч человек. Их оппоненты шутят, что на Руставели прошла панихида национального движения, на которую явилось не более 3000 скорбящих. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Я напоминаю, что у нас на линии прямой связи с Тбилиси эксперт Георгий Хухашвили, а в студии главный редактор радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий, которому я и передаю микрофон.
Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вы знаете, у меня вот остался один вопрос. Основная интрига сегодняшнего мероприятия была связана с именем Вано Мирабишвили. Много разных ожиданий, но сам Мирабишвили еще недели полторы или две назад угрожал сенсационными разоблачениями грузинской мечте, однако сегодня не прозвучало ни единого слова, похожего на разоблачение. В чем дело? Ему нечего было сказать или что-то его остановило, как вы считаете?
Ну, конечно же, ему нечего было сказать, и это всем было понятно. На самом деле он пытался создать некую интригу, в том числе вот именно вот такими методами. Ему, конечно же, нечего сказать, потому что в принципе, я не знаю, ничего реального за это время грузинская мечта не могла бы даже теории натворить такого, чтобы...
Вы имеете в виду ничего преступного?
Да, конечно. Ну, мы видим, что происходит, как развиваются события. И, в принципе, ну, слава богу, все пока что, во всяком случае, осталось именно в то время, когда правила элита, ну, я один из идеологов, которого был сам Мирабишвили. В принципе, что мы увидели за последние две недели, это как раз компроматы и как раз нелицеприятные действия с его стороны в том числе.
Георгий, такой вопрос. Ну, понятно, что что нацдвижение не признает своего поражения, не признает, что сегодняшний митинг оказался провалом и будет вести себя, как бы придерживаясь прежней стилистики, шумной и обвинительной. Есть ли какая-то... Ну, скажем так, можно ли сделать какой-то главный итог, подвести какой-то главный итог сегодняшнего мероприятия, ну, помимо того, что оно оказалось не столь массовым, как ожидалось. Я вот хотел предложить в качестве одной из версий, что, в общем, национальному движению не стоит рассчитывать на сколько-нибудь серьезные успехи во время президентских выборов, и именно это показал сегодняшний митинг.
Ну, сегодняшний митинг на самом деле не был, скажем так, основным показателем, потому что в последнее время были проведены исследования общественного мнения, и рейтинг данной партии на сегодняшний день где-то 5-7%. Так что электоральной базы, то есть опоры в народе у них нет никакой. И исходя из этого, ну, что могла показать эта акция, да? Они очень хорошие организаторы, они мобилизовали все, что могли, и получили то, что получили. Я не хочу сейчас принижать, значит, количество, но там было явно больше 3000, но намного меньше, конечно, заявлено с их стороны, заявленного числа. Так что эта акция, в принципе, я так и представлял развитие событий на самом деле. Что для меня показательно сегодня, это то, что там практически не было молодежи. И, в принципе, в основном были мобилизованы люди с местного самоуправления, с разных районов. И не было духа митингующего, и не было главного месседжа. Говорить о том, что они за европейский выбор, но там были такие лица, что это вызывает некую иронию. На самом деле сегодня именно власть и правоохранительные органы подтвердили то, что по системе ценностей, в принципе, как они себя вели сегодня, не мешали митингу и, в принципе, гарантировали свободное волеизъявление или выражение мнения свободное, как они гарантировали, это и есть Европа на самом деле. А не то, что они делали, та власть делала в течение 9 лет, в том числе 26 мая и 7 ноября, когда они очень жестко расправлялись с инакомыслящими. Так что, в принципе, мы вот сегодня сделали шаг к Европе, когда, несмотря на то, что основное население было против, и власти не нравилось, что там происходило, их права были гарантированы, и не было их эксцессов.
Да, Гея, у меня ведущий нашей сегодняшней программы Олег Кусов забирает слово, и я надеюсь, что у меня еще будет возможность задать вам вопрос. Олег, пожалуйста.
Вот вы сказали, Георгий, о внешнеполитическом курсе, который сегодня обсуждался на митинге. «Руки прочь от независимости Грузии», даже такой лозунг предложил Мирабишвили. Но были также и экономические тоже аспекты в выступлениях участников. Ну, например, мэр Тбилиси, Углава, говорил о том, что развитие Грузии прекратилось, экономическое, что стройки остановились. У вас есть факты, которые ли опровергают или подтверждают вот эти заявления?
Нет, ну, на самом деле, несколько снижений инвестиционной активности в стране наблюдается, но на это есть субъективные причины. Дело в том, что при режиме Саакашвили вся экономика практически была интегрирована в его власть. Но сегодня, когда, значит, экономика как бы отделена от власти, те люди, которые имели какие-то обязательства перед ним, конечно, они сейчас напряжены. Они думают, что сегодняшняя власть, то есть по примеру Саакашвили, будет с ними расправляться. И, в принципе, они, я думаю, что уже поняли, что их трогать никто не будет, и, в принципе, начнут постепенно все то заработает. Ну, и, кроме того, есть и другие причины. Сейчас формируются фонды, мы все понимаем, и экономику ставят за 1-2 месяца или хотя бы за 6 на ноги. При том раскладе, который сегодня в Грузии, это, конечно же, невозможно. Но постепенно страна, я думаю, будет справляться с этими проблемами. Это правильный путь, на самом деле, по технологии, политической технологии, потому что единственный шанс национального движения – это апеллировать именно на экономику, на социальные проблемы, а не говорить о демократии, о европейском выборе. Это, конечно, с их, значит, стороны слышится пародийно. И, значит, на самом деле это очень смешно. А об экономике, о социальных проблемах, они, да, они это могут говорить. И, в принципе, это как бы может быть востребовано народом. Но именно эта политическая сила, я все-таки думаю, что не имеет перспективы. Ну, я предполагаю, что будут возникать другие политические центры, что активизирует, то есть и мозаика через 2-3 месяца будет несколько другой политическая.
Спасибо, Георгий. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Да, Ги, у меня последний вопрос. У нас остается минута буквально. Вы знаете, грузинскую мечту часто упрекают в аморности идеологической, дескать, это вот движение, собранное с миру по нитке, и объединяющим ее началом явился Бедзина Иванишвили. У нее нет никакой ясной, четкой идеологии, есть различные крылья. Между тем, национальное движение вроде бы гораздо более оформленная идеологически партия. И в силу этого она может оказаться более востребованной обществом. Как вы считаете, этот тезис справедлив?
Ну, я думаю, что не совсем справедлив, скажем так. Потому что, что касается национального движения, она не идеологически сформированная, а просто монолитна. У этой партии нет, конечно же, никакой идеологии. Единственная идеология – это, значит, быть во власти. Ну, она монолитна, в этом они правы. Что касается грузинской мечты, там, конечно, есть разница во мнениях, разница в видениях, да. Это коалиция, они должны учитывать. И на самом деле эта коалиция держится на одном человеке на сегодняшний день. Это плохо для развития
спасибо.
Демократии.
Спасибо, Гия. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог-эксперт Гия Хукашвили. Олег, и я передаю вам микрофон.
Спасибо. Я только напомню, что с Георгием Хухашвили в студии радио «Эхо Кавказа» говорил главный редактор радио Андрей Бабицкий. А мы переходим к другим материалам сегодняшнего дня. Тему митинга в центре Тбилиси мы продолжим еще во второй части нашего выпуска. К нам присоединятся еще и другие эксперты, с которыми поговорила наш корреспондент Нона Суварян. А также у нас сегодня гость недели. Это спикер грузинского парламента Давид Усупашвили, с которым у нас записано большое интервью. А сейчас, как всегда, в половине часа региональная сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Тбилиси прошла акция Единого национального движения Грузии. Сторонники Саакашвили несли флаги Грузии, Европейского союза и НАТО и скандировали имя президента. Выступившие на митинге говорили о необходимости создать новое движение, которое стало бы эффективной оппозиционной силой. Депутат Георгий Вашадзе объявил о начале нового национального движения в стране, сообщает «Новости Грузии». «Это будет новое осмысление свободы Грузии», — заявил Вашадзе. Как заявлено на митинге, возглавит новое национальное движение лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе. Главным лозунгом акции является поддержка европейского курса Грузии. Это не ненависть в отношении России, это отношения с Россией, основанные на принципах, зачем последует объединение Грузии, отметил Вашадзе. В ингушском селе Аршты в Сунжинском районе произошла драка между полицейскими из Чечни и Ингушетии. Два человека госпитализированы. По данным представителя полиции Ингушетии, накануне сотрудники правоохранительных органов Чечни приехали в Аршты. Там они подрались с полицейскими, которые, как сообщается, находились при исполнении служебных обязанностей по охране границы Ингушетии. Как заявил сотрудник полиции Ингушетии, инцидент произошел из-за того, что ингушские полицейские не пустили в село своих коллег из Чечни, которые приехали якобы для проведения операции по задержанию боевиков. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что любые попытки правоохранительных органов Чечни провести несогласованные мероприятия на ингушской территории будут пресекаться. Выступая на экстренном заседании Совета безопасности Ингушетии, Евкуров отметил, что в республике достаточно сил для выполнения задач любой сложности. Власти Чечни пока не прокомментировали произошедшее. 19 апреля абхазских репатриантов, находящихся в Дамаске, на автобусах доставят в пункт вылета спецрейса. После прохождения пассажирами таможенных процедур и пограничного контроля борт осуществит перелет в аэропорт Сочи, откуда репатрианты будут доставлены на автобусах в Сухуми, сообщает Абсны пресс со ссылкой на МИД самопровозглашенной Республики Абхазия. По поручению главы республики Александра Анкваба внешнеполитическое ведомство осуществляет интенсивную координацию процесса репатриации соотечественников и Сирийской Арабской Республики на историческую родину. В целях усиления подготовительной работы и содействия организации вылета зафрахтованного правительством Абхазии самолета, способного взять на борт около 150 человек, руководство МИД направило в пункт вылета спецрейсы своих сотрудников. За последние дни по линии МИД оперативно решались вопросы согласования с авиаперевозчиком условий фрахта и предоставления необходимой полетной документации. Проведена работа по обеспечению открытия воздушного пространства Российской Федерации и получению разрешения на осуществление полета.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухумец, Хинвали, Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. И вновь тема сегодняшней акции Единого национального движения в центре Тбилиси. Мы продолжаем вас знакомить с мнением грузинских экспертов. Как и следовало ожидать, оценки экспертов оказались диаметрально противоположными. И эти оценки собирала наш корреспондент Нона Суварян.
Слухи о нашей гибели слишком преувеличены, заявил сегодня перед бывшим зданием парламента один из лидеров нацдвижения Давид Бакрадзе. Именно этот тезис его единомышленники и пытались доказать в своих выступлениях на акции протеста в течение 2 часов. Оппозиции это удалось сделать, полагает политолог Ника Читадзе. В качестве доказательства он приводит большую численность участников митинга. Вместе с тем раскол внутри партии, который активно обсуждался до проведения акции, оказался вымыслом, продолжает Читадзе. До последнего момента оставалось загадкой, появится ли на акции президент страны Михаил Саакашвили. Он пришел, сняв все вопросы о противостоянии с генсеком национала Ваномера Бишвили. По мнению эксперта, Читадзе, для нацдвижения начинается новый этап.
В лице нацдвижения в стране есть оппозиция, с которой нужно считаться. Ясно и то, что многие недовольны новой властью и поддерживают нацдвижение. Может быть, у кого-то было мало надежды на то, что нацдвижение сможет стать серьезным оппонентом власти. Сегодняшняя акция доказала обратное.
Не столь оптимистичен в своих прогнозах политолог Хатунала Агазидзе. Она уверена, что раскол в рядах оппозиционных лидеров существует, несмотря на то, что на сцене они демонстрировали единство, стояв рядом друг с другом. Но если бы это стало очевидным, то акция провалилась бы с самого начала. Но в целом, по мнению Хатунала Агазидзе, митинг нельзя назвать успешным. Как считает эксперт, не поможет оппозиции новое национальное движение, о создании которого они много говорили сегодня. Но влить молодое вино в старые мехи не получится.
Реинкарнация нацдвижения исключена. С учетом того административного ресурса, которым оно владеет в Сакре-Булу, Тбилиси и регионов, они могли бы увести в 5 раз больше людей, но это им не помогло. Сегодняшнюю акцию нельзя назвать многолюдной.
Глава Центра европейских исследований Кахаго Гулашвили заметил, что преобразования, пусть даже чисто формальные, националам сегодня просто необходимы. Предвыборные события, кадры насилия над заключенными сильно испортили репутацию единого национального движения, которое и решило заявить о себе как новое национальное движение.
Их называли то нацами, то нацистами, кто-то фашистским движением и так далее. Поэтому нацдвижению нужно было новое имя, новый имидж, который будет свободен от ярлыков. Им важно показать, что это совершенно новая политическая сила, и она начинает свое развитие с нуля.
Говорит Кахаго Гулашвили. Но у нас Уварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:37. Мы переходим к абхазской теме. Вышедшим на этой неделе номере ежемесячника «Абсадагал Апсны» издания оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» опубликовано интервью, которое известный абхазский поэт и журналист Владимир Заонтаря взял у директора Российского центра содействия культуре Кавказа Ольги Дубинской незадолго до ее скоропостижного ухода из жизни.
В этом интервью мое внимание особенно привлекли несколько рассуждений Ольги Дубинской, высказанных в его заключительной части. Так, отвечая на вопрос о своих впечатлениях об абхазской прессе, она сказала: «Мне кажется, что абхазы настолько внутренне свободный народ, что даже если попытаться урезать им свободу, то это просто не удастся. Именно поэтому сейчас такое количество независимой прессы в Абхазии. Как только кто-то попытается закрыть 5 негосударственных газет, хотя я это исключаю, возникнет в 5 раз больше для того, чтобы трезвонить на весь мир о том, что закрыли все 5 газет». Конец цитаты. Конечно, Ольга Дубинская относилась к числу верных друзей Абхазии, а взгляд друга предполагает обычно некую идеализацию. Может быть, это даже взгляд через розовые очки. Но вот любопытное совпадение. Несколько недель назад у меня была беседа с редактором независимой газеты из Адыгеи, которая, как я понял, специально приехала в Абхазию, чтобы поинтересоваться опытом работы наших негосударственных СМИ. Дело в том, что недавно созданному ежемесячнику, который она возглавляет, являясь и единственным его штатным сотрудником, власти республики тут же начали ставить рогатки. Прежде всего, просто не пускают ее ни на какие важные государственные мероприятия и обсуждения. А вот в Абхазии она слышала такой проблемы нет. Не знаю, что отвечали ей мои коллеги, руководители абхазских СМИ, но я сказал примерно так. Прежде всего, не стоит, конечно, представлять себе некую идиллию во взаимоотношениях наших власти и негосударственных СМИ. История этих взаимоотношений у нас знает разные периоды. Но постепенно власть убеждалась, что на сердитых воду возят. И убеждалась во многом благодаря тому, что у нас постепенно сложилась система журналистской взаимовыручки при поддержке также гражданского общества. Я вспомнил по этому поводу старую, ставшую уже расхожей, и даже пересказываемую с иронией притчу про старика, который наказывал сыновьям держаться вместе подобно пучку прутьев, и тогда, мол, их не сломают. Думаю, что тут упоминание этой притчи уместно, ибо независимые СМИ можно как раз уподобить прутьям, использование которых в критике власти не позволяет той расслабляться и жировать, как карась на мелководье. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
На этот раз гость недели – спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. На днях он посетил с визитом Чехию. В пражской редакции грузинской службы «Радио Свобода» с ним побеседовала моя коллега Саломе Асатиани. Предлагаем вам беседу со спикером.
Каково ваше впечатление от визитов в европейские страны? Как здесь, в Европе, относятся к процессам, происходящим в Грузии, и насколько изменилось в европейских странах скептическое мнение об украинизации Грузии, о том, что она пошла по пути избирательного правосудия и так далее?
Конечно, мы не случайно первыми странами для визитов выбрали Польшу и Чехию. Это те страны, которые традиционно поддерживали Грузию и в вопросе членства в НАТО, и в интеграции в Евросоюз, и во многих других вопросах. И нам необходимо было заявить, что Грузия не собирается сворачивать с намеченного внешнеполитического курса, несмотря на то, что в стране сменилось правительство. После всех встреч, которые мы провели в Польше и Чехии, мы возвращаемся домой с твердым убеждением, что наш курс находит полную поддержку всего политического спектра в обеих странах.
Тем не менее, в первое время было сделано немало критических заявлений о внешнеполитическом векторе Грузии. Не послужило ли причиной этому отсутствие твердых посланий от нового правительства или сомнительные заявления, иногда явно наносившие вред имиджу Грузии? Приведу в пример случай, когда премьер-министр на встрече в Давосе с инвесторами сказал, что все хорошее, услышанное ими ранее о Грузии, ложь. Или утверждение, что в составе прошлого правительства были криминалы и так далее.
Скажем так, для тех, кто слышал и знал о Грузии слишком мало, тот факт, что в маленькой стране, измученной постсоветскими войнами, действовало правительство, следовавшее прозападному курсу, уже сам по себе был очень удивителен. И поверить в то, что такое правительство одолеет какая-то другая политическая сила, которая тоже окажется прозападной, было трудно. С другой стороны, те люди, которым была интересна Грузия и которые следили за событиями в стране, находились под сильным влиянием тех пропагандистских идей, которые развивало прошлое правительство. Таким образом, наша победа для большинства людей, интересующихся Грузией, стала своего рода сюрпризом. Им были известны проблемы Михаила Саакашвили и его команды, но они, вероятнее всего, считали, что лучше иметь дело с привычными проблемами, нежели с тем, что их может ожидать. Потому что за несколько последних лет мы, оппозиционные силы, не сумели убедить мир, что мы не дикари, что мы не коммунисты и тому подобное. Так что нам пришлось преодолеть преодолевать крайне недоброжелательное отношение к себе. Но на сегодняшний день я могу твердо сказать, в Европе, в США нет ни одной такой силы, которая серьезно сомневалась бы в том курсе, которому мы следуем. И теперь наша задача не допустить повторения 2004 года, когда все впали в эйфорию и поверили в то, что новая власть лучше прежней. И наша просьба к международному сообществу не ослаблять к нам внимание, наблюдать и присылать сюда побольше хаммербергов, употреблю такой термин, тех людей, которым они доверяют и чью информацию будут считать достоверной.
Наблюдателей?
Не только наблюдатели, фигуры и авторитеты, которым они доверяют, на чью информацию будут полагаться как на первоисточник.
На Западе часто пишут и о том, что грузинская мечта не ожидала победы и не была готова к ней, что она больше готовилась к политическим репрессиям после выборов со стороны власти, чем к победе. Победа повергла ее в растерянность, она была дезориентирована, и это явно просматривалось в некоторых посылах и действиях. Это верная оценка? Вы ожидали победы?
В выводах я с вами согласен, а в разъяснении нет. Я согласен, что в первые дни, в первые месяцы, а может быть в некоторой степени и сегодня, систему управления страной надо упорядочить, и над этим придется еще работать. Но это не потому, что мы не ожидали победы или не хотели ее. Это не так. Мы прошли через тяжелую борьбу, страна в самом деле прошла по острию. Но речь сейчас не об этом. Были моменты, когда возникал вопрос, победа какой ценой? Или поражение какой ценой? Но причина того, что новая власть приступила к делам не совсем подготовленной, это нечто другое. Причина в том, что мы больше года провели в очень активной предвыборной кампании. И это больше походило на бой гладиаторов, нежели на партийную политическую конкуренцию, когда противопоставляются программы и идеи.
В Грузии практически нет такой традиции.
Не существует, этому не положили начало и последние выборы. Нам надо пройти еще длинный путь. Вторая причина в том, что к власти пришла уличная оппозиция, нас же именно так называли. А так называемая парламентская оппозиция теперь ушла вместе с властью. Уличная оппозиция, в том выражении, в котором я его употребляю, означала, что мы были абсолютно отстранены от тех конкретных дел, вопросов, которые надо было решать, от того, что происходило в системах образования, здравоохранения, во внешней политике, в армии, в финансах и так далее. Поэтому с этой точки зрения я даже доволен теми темпами, с какими представители новой власти, к примеру, включились в переговорный процесс с Евросоюзом. Это можно счесть хвастовством, но я доволен и тем, что в парламенте за очень короткое время, примерно за 2 недели, мы, совершенно новые в парламенте люди, сумели организовать работу этого института вместе с аппаратом, несмотря на 1000 сложностей, будучи в Кутаисе. И эта работа заключается не только в выходе с речью на трибуну и нажатии кнопки. Это огромная система.
Эту уличную оппозицию или широкий спектр политических сил внутри коалиции объединяет фигура Бедзины и Иванишвили. До этого, как вы отметили, оппозиция не могла объединиться. Каковы ваши отношения с Иванишвили? Некоторые сигналы ставят под сомнение независимость парламента. Вспомним хотя бы тот случай, когда вы были против рейтингового голосования по конституционным поправкам, но потом, видимо, Иванишвили повлиял на ваше решение, и вы его изменили. Случаем из того же ряда можно считать и ваше письмо в Европейскую народную партию, после которого Иванишвили признался, что главные акценты в послании расставил именно он. Как вы считаете, это нормальные отношения между председателем парламента и премьер-министром? У вас есть возможность не учитывать его мнение или переубедить его во время дискуссии?
Нет ничего удивительного в том, что Иванишвили — сила, объединившая оппозицию, а теперь и фактор единения правительства. Хотя, если это было бы искусственным объединением, и только вокруг фигуры Иванишвили, из этого дела ничего бы не вышло. До этого у многих было желание стать объединяющей силой, даже у тех, у кого финансовых ресурсов было не меньше. Но это не случилось из-за многих причин. Первое — это проницательность самого Иванишвили. И хотя он часто говорит, что он не политик, у него именно политический политический ум и мышление. С другой стороны, и ситуация уже созрела к тому времени, и не только в политических партиях и внутри оппозиционного спектра, но и в самом обществе, среди населения.
Одна из самых болезненных тем, от которой мы уйти не можем, расследование событий августовской войны. Есть ли у Грузии сегодня возможность начать этот процесс, открыть этот ящик Пандоры и расследовать эти предельно сложные дела, с учетом того, что ни одно из нашумевших дел, будь то дело Гергиани или пытки в тюрьме, пока не раскрыто?
Давайте для начала проясним, что имеем в виду, когда говорим о расследовании. Оно политическое, уголовное, или это попытка определить полный спектр причин войны, тех ее эпизодов, когда имела место этническая чистка и так далее. Начну с того, что существует вывод комиссии Тальявини, документ, которому доверяет весь мир. И, на мой взгляд, это справедливо. В задачи грузинской власти сегодня не входит создание какого-либо альтернативного документа по итогам тех или иных расследований. Другое. Вы знаете, что в Гаагский суд поступили материалы об этнической чистке. Их внесли грузинские НПО. Очень конкретные интервью, фотографии, сделанные с помощью сателлитной связи и так далее. Несколько недель назад в Тбилиси приезжали представители этого суда, которые встречались с сотрудниками прокуратуры. Мы придерживаемся позиции, которой должно придерживаться любое уважающее себя государство. Мы говорим, что грузинская сторона готова принять активное участие в этом расследовании. Однако мы не можем проводить расследование за пределами административных границ, допросить людей, живущих там. Поэтому мы говорим им, что в этой части мы готовы собственными силами, с помощью ваших рекомендаций, в соответствии с вашими заданиями и по соглашению с вами, провести расследование внутри страны, на той территории, с участием тех людей, которые будут в пределах досягаемости и которые могут дать показания. Я думаю, это правильный подход.
Но проблема, наверное, опять же в том, что об этом сказал на последней пресс-конференции премьер-министр. И хотя позднее он отказался от этого заявления, было все же сказано, что Грузия начала боевые действия до того, как российская армия пересекла границу. И главное, он заявил, что там ничего серьезного не происходило. Была лишь повреждена какая-то стена. В то же время есть информация о жертвах, в том числе и среди солдат-миротворцев. И еще известно, что была пущена в ход тяжелая артиллерия такого типа, которая запрещена в зонах конфликта. Это и российский генерал подтвердил. В чем причина того, что подобные заявления сначала появляются, потом от них отказываются или меняют их форму? Господин премьер не подготовлен?
Я не мог бы назвать это отказом от собственных слов, хотя если премьер-министр счел нужным дополнить заявление, это означает, что и сам он остался недоволен тем коротким ответом, который прозвучал на пресс-конференции.
А в это время российские СМИ уже подхватили и распространили это заявление.
Иванишвили остался недоволен не тем, что сказал что-то не так. Он объяснил, что имел в виду. Поскольку обвинение в его адрес, будто он в грузино-российской войне считает виновной Грузию, это, простите, полный абсурд. Он никогда ничего подобного не говорил. Он и не думает, и не говорит так. И второе, Иванишвили никогда не говорил, что войну начала Грузия.
Последнее. Как вы оцениваете те бурные процессы, которые идут сегодня в недрах нацдвижения?
Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей политической партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии. И как бы не сердились на меня за эти слова сейчас в Грузии, те, кто ратует за запрет или предание суду всего нацдвижения, я все равно повторюсь и всем советую внимательно подумать, о чем идет речь. Если мы погрязнем в этом процессе и будем судить его, нацдвижение движение как коллективную силу, которая совершала преступления в течение последних 9 лет правления, если мы зайдем в этом деле так далеко, тогда давайте начнем с коммунистической партии. Потом продолжим круглым столом, союзом граждан, возрождением, нацдвижением, и все вместе запретим, ликвидируем и так далее. Но если уж мы не сделали этого в отношении коммунистической партии, то и делать это в связи с нацдвижением тоже было бы неправильным. Это никак не означает, что индивидуальные лица не должны нести ответственность, и они понесут ее. Но как само нацдвижение сумеет преодолеть это испытание и не погубить себя внутренними распрями и столкновениями, это уже не наше дело. Я бы желал, чтобы ее относительно здоровая часть преодолела этот кризис достойно, не навредив себе, а мы в последующей политической борьбе вновь одержим над ней верх.
С Давидом Усупашвили, спикером грузинского парламента, беседовала обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Саламе Асатиани.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И сегодняшний выпуск «Эхо Кавказа» мы заканчиваем международной темой. Трагедия в США. По уточненным данным, около 35 человек стали жертвами взрыва на заводе по производству удобрений в американском городе Весте, штат Техас. Всего в результате взрыва на заводе пострадали более 160 человек. Поиск жертв – такова основная задача спасателей, работающих на развалинах жилых домов и на территории бывшего завода минеральных удобрений, превратившегося в пепелище. В результате пожара и взрывов. Трагедия в техасском городке Уэст произошла вечером в среду, и лишь через сутки вырисовывается картина происшедшего. Рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Завод, по сути, является гигантским хранилищем ингредиентов, которые служат для изготовления различных видов удобрений. Некоторые из компонентов удобрений, как, например, аммиачная селитра или безводный аммиак, крайне опасны. Согласно памятке Федерального центра по контролю за заболеваниями, безводный аммиак при смешивании с водой выделяет отравляющие вещества. Аммиак в смеси с кислородом превращается во взрывоопасную субстанцию, которая при нагревании контейнеров, где хранится аммиак, может взорваться. Скорее всего, некая комбинация обстоятельств и вызвала цепную реакцию, которая завершилась пожаром и мощным взрывом, жертвами которого стали около 200 человек. По разным данным, в числе погибших от 15 до 45 человек. Было ранено около 160. Но в последние часы местные власти решили не спешить с оценками количества жертв. Спасательные службы продолжают работать на все еще дымящемся пепелище и развалинах жилых домов, находившихся вблизи завода. Мы идем от двери к двери. Многие дома сметены взрывом. Центр Уэста сильно разрушен, заявил на пресс-брифинге представитель местного полицейского управления Патрик Свонтон. В данный момент мы все еще находимся в стадии спасательно-розыскных работ. Это означает, что под развалинами завода и городских построек спасатели все еще надеются обнаружить живых людей. Пожар и взрыв на заводе произошли после окончания рабочего дня, поэтому среди погибших пока в основном числятся пожарные и другие работники чрезвычайных служб, которые первыми начали борьбу с пожаром. Добровольные спасатели использовали 20 минут между началом пожара и взрывами для организации эвакуации кварталов, прилежащих к заводу. Одними из первых были вывезены в безопасное место больше 130 стариков из дома престарелых. Многие из них инвалиды, не способные передвигаться. Все были спасены, а потом раздался взрыв. «Надо мной заходила ходуном крыша», рассказывает телекомпания ABC один из жителей Уэста. «Было ощущение, что дом снесло с фундамента, стены посыпались». Жители рассказывают о взрывной волне столь сильной, что она сбивала с ног. Сейсмическая служба засекла сотрясение, эквивалентное ощутимому землетрясению. Взрыв был слышен на расстоянии десятков километров. Разрушения оказались столь масштабными, еще и потому, что завод находится в центре городка, как это часто бывает в техасской глубинке. Постройки в радиусе 4 кварталов от завода разрушены. От многих жилых домов мало что осталось. От 50-квартирного дома, например, в зоне поражения осталась, по описанию очевидцев, одна коробка. По счастью, огонь не перекинулся на город. Удалось избежать и выброса отравляющих газов. В городе с населением 2700 человек эта трагедия, скорее всего, коснется каждой семьи. Полиция пока исходит из того, что пожар возник в результате случайного возгорания горючих материалов. Впрочем, у нее еще не было возможности начать детальное расследование случившегося. К вечеру четверга эксперты не были допущены на пепелище из-за высоких температур и опасности утечки отравляющих газов. Как часто случается в таких ситуациях, обнаружилось, что завод в прошлом был замечен в пренебрежении некоторыми правилами безопасности. Эти нарушения, впрочем, были оценены лишь в 10 тысяч долларов штрафа, который был впоследствии уменьшен наполовину. Агентство Associated Press нашло документы, с которого явствует, что лишь год назад владельцы завода в одном из отчетов, направленном в Управление защиты окружающей среды, заявляли о том, что на территории завода нет огнеопасных материалов. И поэтому не предприняты особые меры предосторожности, не установлены, например, дополнительные противопожарные системы и взрывоупорные ограждения. Судя по статистике, аварии на заводах по производству минеральных удобрений приводили к значительным жертвам. Глава Федерального совета по химической безопасности Дэниел Хоровиц напоминает, например, о пожаре и взрыве в Техас-Сити грузового судна, груженного аммиачной селитрой, и гибели более чем 500 человек. Это случилось в 1947 году. В 2001 году взорвалось хранилище на заводе в Тулузе. Там погиб 31 человек и более 2000 были ранены.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
И в заключение выпуска короткая спортивная информация, которая пришла уже во время нашей программы. Участник чемпионата Европы по тяжелой атлетике, осетинский тяжеловес Руслан Албегов вернулся домой с победой. В копилку российской сборной спортсмен добавил еще одну золотую медаль. А первенство проходило в Албании. Как сообщает сайт телекомпании «Алания», спортсмен начинает готовиться к Всемирной универсиаде. А на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У микрофона работал Олег Кусов. Напоминаю, что главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.